В эфире вторая часть дневного эфира программы «Киев-Донбасс». В студии для вас работают Ирина Соломко и Дмитрий Тузов. За звукорежиссерским пультом находится Дмитрий Смеян. И мы продолжаем. И я хотела бы проанонсировать то, о чем мы будем говорить во второй части нашей программы. Это, в частности, с Сергеем Дебровым и Владимиром Саркисяном, участниками журналистско-экспертной группы 2 мая, будем говорить о результатах расследований событий 2 мая в Одессе, а также с Ольгой Мальчевской, журналисткой телеканала 1+1 и автором фильма «Чешские друзья Кремля». Будем говорить о фильме, а также о новых планах Ольги на будущее. Добрый день, Сергей. Добрый день, Владимир. Представляем, то есть у нас уже в студии есть Сергей Дебров и Владимир Саркисян. Владимир – это эксперт-токсиколог группы, а Сергей – журналист, который входит в вот эту журналистско-экспертную группу 2 мая. Сегодня вы давали пресс-конференцию в украинском антикризисном медиа-центре, в украинском доме. Вот расскажите, как прошла пресс-конференция. Все ли удалось сказать? Вот если, в принципе, у вас есть такая эксклюзивная возможность сказать то, что не удалось вам озвучить сейчас в эфире нашего радио.
Пресс-конференция была посвящена 20 месяцам, в том числе и нашей работы. За 20 месяцев мы накопили очень много информации. Нам есть о чем говорить не полчаса и не час. Мы можем долго, много и детально рассказывать. Нужно это или не нужно, это отдельный вопрос. Но в целом, я думаю, что мы в общих чертах ситуацию не особо веселую, но все-таки ситуацию мы расписали.
Не особо веселую вы имеете в виду в плане расследования, так?
Да, безусловно, потому что мы изначально предполагали, что официальное расследование не принесет нам тех итогов, которые ждем мы, общество. Так оно и случилось, собственно. И сейчас наши попытки исправить ситуацию вместе с группой Совета Европы, которая те же самые нарушения обнаружила, но они упираются пока в стену, и желания, и возможностей улучшить как-то в этой части мы не видим.
А кто построил эту стену? Да, кто мешает расследованию, как вы считаете?
Некомпетенция. Раз. Отсутствие мотивации. Два.
Да, да, безусловно. Да.
И объективные факторы, например, сложная ситуация, обилие эпизодов, участников. Три. Они тоже есть.
Но вот мы когда тоже, мы, в принципе, тему событий, да, 2 мая в Одессе не единожды обсуждали, у нас тоже была Ольга Мусафирова, которая с вами, прямо тоже в тесном контакте находится, и которая одна из тех журналистов, которые следит за этой темой и не отпускают. И уже тогда, да, были вот эти предпосылки к непрофессионализму со стороны правоохранителей, и были все-таки надежды на то, что внимание, да, и создание вашей группы, которая, в принципе, ну, наверное, как бы такой, как должна быть таким, как колпаком над тем, что они делают, и контролем, она должна как-то их стимулировать. То есть это не сработало, да, мы понимаем, что вот каких-то прорывов там так и не произошло, и ситуация не изменилась. Сейчас на этот вопрос отвечает Владимир Саркисян.
Да, к сожалению, ситуация не изменилась. Ну, на самом деле, мы не ставили перед собой задачу, скажем так, контроля за ходом расследования. Мы считали изначально, что все-таки наши правоохранители, они достаточно профессиональны. Мы ставили перед собой немножко другую задачу – освещать ход расследования. Может быть, помочь правоохранителям в тех узкостях, в которых, скажем там, ну, люди с ними, скажем, не захотят разговаривать, а с нами будут беседовать. Ну, и в части контроля за тем, чтобы правоохранители наши не поддались соблазну и не решили, скажем так, дело шить белыми нитками. Но оказалось впоследствии, что они просто некомпетентны. То есть, по большому счету, вот вы говорили о стене, там есть несколько стен, действительно, вот эта некомпетентность, нежелание, есть и злой умысел. Все расследование дела, я хочу напомнить, что дело изначально расследовало Следственное управление Одесской области, и расследовало оно его очень интересно. Оно уничтожило практически все улики. Вместо того, чтобы изъять, оцепить место происшествия и так далее, оно занималось методично занималась уничтожением.
На это какая-то управа вообще существует? Потому что вот вы когда сказали о некомпетентности, да, я подумал о том, что вот в этот период одесская милиция себя показала, в том числе 2 мая, не с лучшей стороны, мягко говоря. То есть не пустив процесс на самотек, не вмешиваясь в ситуацию. Хотя как раз вот они должны были предотвратить любые столкновения, да. И, возможно, если доверили расследовать тем же, кто, собственно говоря, вот тогда должен был обеспечивать правопорядок, то ну, неудивительно, что вот такой результат мы и получаем.
Но это была одна из претензий группы Совета Европы, что расследует милиция, сотрудники которой подозреваются в причастности к этим же событиям. То есть вот этой независимости не было изначально, и это первая и главная претензия. Но есть много факторов, милиция не поменялась. Особенно в мае 2014 года.
Ну как же, начальник же сменился. Вместе с Саакашвили пришел новый начальник милиции.
Одесская милиция сейчас не имеет никакого отношения к этому расследованию. С 6 мая занимаются только министерские органы и генпрокуратура. Но могу сказать, что если в 2014 году нас пытались не замечать, то в 2015 году произошел коренной качественный перелом. Наши выводы, опубликованные через 2-3 дня, становятся выводами, например, Генеральной прокуратуры.
То есть они просто тупо повторяют за вами то, что вы говорите.
Копируют и повторяют. Мы надеялись, что мы будем вести свое расследование, не свое, и где-нибудь мы будем у нас сверять.
Так, слушайте, точки. Тогда вам и карты в руки, собственно говоря. То есть вы сейчас исполняете функции Генеральной прокуратуры, да, я так понимаю?
Только без корочек.
Только без корочек.
Без корочек, да.
Подождите, из этого исходя можно сделать вывод, что Генпрокуратура устранилась от расследования этого дела?
Да, она, собственно, никогда активно не участвовала.
Она не участвовала в расследовании этого дела. Генпрокуратура вообще занимается только расследованием действий милиции. Только действий милиции 2 мая. Более того, генпрокуратура очень хитро свела все расследования к одному подозреваемому.
Кому? Расскажите, пожалуйста.
К Петру Луцюку. Значит, бывшему начальнику областного управления внутренних дел. Вот ему предъявлены обвинения в халатности, в фальсификации служебных документов. И самая тяжелая, самая тяжкая статья, которая ему инкриминируется, это оставление в опасности. Вот, это вот сейчас, нынче расследование по действиям Петра Луцюка, оно вроде бы завершено, и по некоторым данным материалы уголовного дела переданы ему на ознакомление. Но интересный факт, что подозрение ему было предъявлено 30 апреля 2015 года.
Спустя
год после событий. Да. Ну, год фактически, да, без двух дней. Вот. До того его личность не интересовала Генеральную прокуратуру.
И она заинтересовала под давлением
под давлением общественности. Ну, мы склонны считать, что, скажем, наши действия явились вот основным побудительным мотивом того, что генпрокуратура взяла.
В мае месяце 2014 года на его личность акцентировала внимание Валерия Лутковская. А с мая по апрель мы постоянно эту тему поднимали, что, мол, есть явные признаки того, что нужно расследовать, и за год мы таки докричались, таки достучались.
Скажите, а вот эти версии, которые гуляли постоянно в прессе о том, что был газ впущен в помещение, насколько они состоятельны? Или они напрочь уже опровергнуты на сей момент?
Ну, скажем так, я надеюсь, что на текущий момент уже никто не верит в эти версии. То есть их используют чисто в пропагандистских целях.
Ну, а зачем? Какая цель вот этих пропагандистских целей?
Понимаете, дело в том, что сам пожар, сами события в Доме профсоюзов, они в большой степени это фатальная случайность. Ни нападающая сторона не знала, что в Доме профсоюзов такое огромное число людей. Ни те, кто пытался организовать оборону, не думали, что будет действительно реально штурм Дома профсоюзов. И в результате пожара, на самом деле, после пожара выяснилось, что в здании находилось чуть менее 400 человек. Поэтому число погибших при пожаре 34 человека. Это средняя цифра, обычная цифра, 10%, когда... да, при пожарах, вот в подобных помещениях. К сожалению, вот такая грустная статистика, такая, ну, это статистика. Это как бы косвенное подтверждение того, что внешних, каких-то внешних факторов, кроме факторов пожара, не было. А для чего было, собственно говоря, вот эта вот пропагандистская, эта ложь была вброшена? Ну, для того, чтобы демонизировать Евромайдан. И потом, на самом-то деле, инициаторами этой лжи были даже не, скажем, российские пропагандисты, а инициаторами были наши правоохранители. Вот. Они первыми высказали вот эту,
думаю,
вот эту версию. Да, скажем, для начала версию о газе озвучил Виталий Сокал, заместитель министра. О том, что там был какой-то газ, который вот образовался, люди умерли мгновенно. Это тут же подхватил Владимир Бадалан, тогдашний начальник управления, Одесского управления ГСЧС, чтобы себя обелить полностью. И начал рассказывать.
Это родственник
сказку.
Руслана Бадалана, да?
Да, это сын Руслана Бадалана.
Сын Руслана
Владимир
Бадалана.
Владимир Русланович, да. Бадалан, да. Вот. Значит, он тут же подхватил эту версию, тут же начал рассказывать, что люди были мертвы еще до начала пожара, как будто он видел это своими глазами, что они с первого взгляда пожарные, да? С первого взгляда определили, да, что люди это не погибшие на пожаре.
Но это нонсенс. Такие заявления можно делать только после многочисленных экспертиз, безусловно, да.
После чего через некоторое время, там, 14 мая, отличился Виталий Ерема, который рассказал, что оказывается...
Он тогда был генеральным прокурором Украины.
Ерема нет, он тогда был еще первым вице-премьером. Да, тогда еще... Он был назначен уже в июне.
И о чем он заявил?
Он заявил о том, что там был хлороформ, что найден хлороформ, и якобы экспертиза показала, что люди погибали от хлороформа. Что тоже полный нонсенс.
Ну, там, вот, конечно, вы сейчас вспоминаете о том, что это было сделано для того, чтобы скомпрометировать Евромайдан, но была же другая версия что это сработали спецслужбы, что все заготовили таким образом, чтобы подстроить эту трагедию.
Ну, я могу сказать,
Давайте я напомню нашим слушателям, что на студии находятся Сергей Дебров и Владимир Саркисян. Они эксперты группы 2 мая, и мы говорим о результатах работы, 20 месяцев работы группы. И мы продолжаем. Да, отвечайте, пожалуйста.
Ну, возвращаясь все-таки к фейковой пропаганде, 3 мая 2014 года мне написал мой приятель из Москвы, близкий к политологическим кругам, говорит: Сережа, значит, жди и готовься. Вся пропаганда российская будет направлена только на одесские события. Забудут Евромайдан и горящий Беркутов, забудут Донбасс и обстрелом мирных людей. В ближайший месяц только об Одессе будут говорить и больше ни о чем. Мне предложили даже проект возглавить, я отказался, но имею в виду, деньги уже выделены. Это и произошло. Естественно, нужно было создать картину ужаса тотального. Вот тогда, в ночь со 2 на 3 мая, появился термин «одесская хатынь», которая гуляет до сих пор, которая чисто эмоциональная оценка, ничего общего не имеющая, 202 события, но эмоциональная оценка дается, и все это есть. И пошел вброс версии, как с одной стороны, умышленно, так и с другой стороны, или по глупости, или, может быть, тоже умышленно. И 300 погибших, и 7 этажей подвалов, заваленных трупами, и обгоревшие трупы, у которых вырезают органы прямо в коридорах, и людоедство там, ну, чего там только не было.
Ну, давайте факт все-таки уточним. Погибло, реально погибло в Доме профсоюза в Одессе
всего 42 человека. 34 от огня, 8 от падения с высоты.
34 от огня и 8 от падения с высоты.
А всего было 400 человек, как вы уже сказали, на момент пожара.
Да, около 400 человек.
Около 400 человек.
Точных данных нет о числе спасенных из пожара, поскольку спасали не ГСЧС, которые ведут строгий учет, а спасали евромайдановцы.
Сами выносили.
Ну, да, в тот момент, когда раздался первый крик из окон Дома профсоюзов «Спасите, мы горим», штурм Дома профсоюзов прекратился. Началось спасение людей.
Вот смотрите, вот вы сказали, что неоднозначное поведение как украинских правоохранителей, как украинских властимущих, которые потом начали комментировать, создавать какие-то мифы вокруг этой трагедии, да, российская пропаганда, мы тоже понимаем, она играет в этом направлении. То есть вот складывается такое впечатление, что каждая из этих сторон имеет какой-то свой интерес в плане того, чтобы прикрыть этим какие-то свои вот, ну, недоработки, там, какие-то свои там темные делишки, да. То есть, может быть, это реально вот комплекс всего, и поэтому вот это так буксует это дело, и мы, к сожалению, вот уже полтора года не можем понять, что же там произошло на самом деле. Почему? Вот если вы говорите, что, по-видимому, стечение обстоятельств, да, элементарно, но скажите об этом и закроем тему. Почему этого не происходит?
Потому что это трудно поверить. 7 часов событий, 1000 людей участвуют, пожар страшный, огромное, дикое для Одессы, просто немыслимое количество жертв. Если так случилось, получилось случайно, не поверит никто. Поэтому мы перепроверяли эти версии конспирологические и прочие много раз. Индикатор для нашей группы – это то, что за 20 месяцев никто и никак не пытался нам как-то помешать. То есть вот не дай бог вы там скажете, запретных
тем
никаких нет.
То есть, видите, со стороны власти?
Да, мы видим неофициальную готовность с нами общаться всех чиновников, практически всех.
Более того, генпрокуратура полностью принимает вашу версию.
Которая полностью противоречит тому, что мы говорили раньше.
И озвучивает ее.
Да, на сайте генпрокуратуры есть цитаты из наших докладов за подписью пресс-службы генпрокуратуры. Нету людей, которые уже запуганы, им сказали, не дай бог вы расскажете, что внутри Дома профсоюзов был человек с бутылкой. Нет такого. Нету. Нет попыток вмешательства. И более того, мы видим интерес к нашему расследованию со стороны той же генпрокуратуры и прочим. События, я имею небольшой опыт там режиссерской работы, я знаю, что чтобы там поставить, каких усилий стоит поставить получасовую сцену на сцене. Вот когда в этой сцене она длится 7 часов, 1000 участников, некоторые из них и психически ненормальные, эмоционально там, и плюс направление ветра, количество разбитых окон, количество открытых дверей. Для того, чтобы управлять пожаром внутри здания, нужно было провести колоссальную работу. Управлять ветром, управлять направлением движения воздушных потоков, придумать, где уложить эти дрова, которые там защищающиеся уложили поддоны, как, в какой момент их поджечь, это немыслимо, это нереально. И поэтому там есть ключевые моменты, которые стали фатальными. Например, решение людей на Куликовом поле спрятаться в здании. Это фатальное решение было. Оно было принято после нескольких часов голосований людей, которые решали, что делать. Разойтись, обороняться, разнести все ценное, уйти, пойти в центр города на бой. Они нашли самую, извините, суицидную версию этих действий. Потом они собрали деревянные предметы, мебель в вестибюле и перекрыли себе два выхода из здания. И
когда, то есть сами себя забаррикадировали.
Они забаррикадировали, они создали баррикаду, чтобы обороняться. И начали бросать бутылки с крыши и из этой баррикады. Бутылки полетели в обратную сторону. Тоже, в конце концов, после этого фейерверка все это начало гореть. Они начали убегать рефлекторно вверх по лестнице. Там был бензин в канистрах, там был бензин в генераторе, оно загорелось, и люди, которые были на лестнице, они оказались в огненном мешке.
А бензин занесли с собой в здание?
Да.
Для коктейлей Молотова?
Занесли готовые коктейли. Занесли бензин и для генератора, и для коктейлей. Занесли масло, которое потом стало термоочагом пожара. То есть там было чему гореть.
То есть, извините, приготовили все для пожара.
Это было их решение, которое они принимали много часов. И, к сожалению, это решение оказалось вот таким самоубийственным. Поэтому те люди, которые были в зоне пожара и над ним, а их было 42 человека, чуть больше, часть выпрыгнула и осталась жива, но эти люди оказались в смертельной опасности, и они погибли. После этого огонь был на площади 100 квадратных метров. Потом он говорит, а там ничего не горело. Мы приехали там, они приехали через 40 минут, когда дерево прогорело, бензин прогорел, они быстренько...
Вы сейчас о пожарных командах говорите, которые
приехали? Так вот тоже, вот я же говорю, поэтому, может быть, все-таки есть, да, вот у каждого из этой, да, вот...
Безусловно,
звена, да, вот это каждая, тех людей, каждая, которые должны были отреагировать, и правоохранители, вот вы говорите, да, милиция расследует против своих там недочетов, мы помним, что до того, как произошло это в Доме профсоюзов, были, когда милиция прикрывала, да, вот как бы антимайдан, когда там стреляли, вот все... как бы они прятались за этой шеренгой. Плюс я еще помню фотографию, когда сам милиционер держал, ну, там, правоохранители держали в руках. Если я не ошибаюсь, они были переодеты.
Стреляли, кстати, из огнестрельного оружия. И сайга была в руках.
Я тоже помню эти фотографии. Может быть, я не совсем корректно сейчас.
Вы драматизируете немножечко события. Ну, во-первых, сайги в руках не было. Стрельба по...
Вы помните персонаж, которого называл... По-моему, он покойный, если я не ошибаюсь, боцман.
Нет, он не покойный, он жив-здоров.
Жив-здоров,
да? Он жив-здоров, да, он находится на территории Республики Молдова.
Ага, сбежал.
Ну, говорят, что он сидит в приднестровской тюрьме. Ну, на самом деле, скорее всего, это не так.
Ну, вот у него в руках огнестрел был.
У него в руках огнестрельное оружие. Это либо автомат АКСУ, либо его гражданский аналог Вулкан ТК. Это не сайга, это нарезное оружие, очень опасно, это карабин. Самозарядный, очень опасный, он производит, действительно ведет прицельный огонь, и, скорее всего, в результате именно его выстрелов, одного из его выстрелов, погиб десятник правого сектора Игорь Иванов.
Тут надо сказать, что боцман – это представитель антимайдана.
Да, это представитель мобильной группы Куликова поля. Это была силовая такая группировка, специальная для решения оперативных задач. И более того, они не находились на месте событий с самого начала, они не пришли с основной группой, которую вел Сергей Долженков, да, капитан Какао. Они приехали около 16 часов. на Греческую площадь.
Когда уже все было
когда,
в разгаре.
Да, когда все было в разгаре, когда на самом деле, когда вот это противостояние, оно уже стало таким статичным, таким вязким противостоянием. Стороны перебрасывались коктейлями, перебрасывались петардами, стреляли там друг в друга из пневматики, бросали
кричали
камни,
гадость.
Кричали гадости. Да, в общем, уже стало вязкое такое, как бы, в принципе, его можно было локализовать.
И нужно было считаем, обострение, да?
Да, вот именно эти выстрелы, именно вот это вот это ранение огнестрельное, оно обострило ситуацию до нельзя.
Скажу так, что во время нашей работы мы получили письменные показания и от боцмана, и от Фучиджи, который скрывается.
А как вы его нашли?
Через адвокатов.
Через адвокатов они передали?
То есть
передали,
вы таки с ними пообщались. Отличие.
Мы смогли послушать то, что они хотят. Мы неоднократно встречались с Баделаном. Мы получили ответы на вопросы от лидеров Куликова поля, которые в Крыму или на Донбассе. То есть то, что следствие сделать не может,
вот
оно не может их вызвать
сказать,
на допрос.
Да.
Естественно, каждый из них себя обеляет. Безусловно. И мы это четко видим, где человек говорит то, что совпадает с картиной общей.
Да, и огнестрел в руках — это не огнестрел, а водный пистолет.
Я
да?
купил на киностудии холощенное оружие. Директор киностудии говорит, у нас никогда такого не было. Он это убеждает. Наши эксперты говорят, там перезарядка затвора идет. Я находил гильзы, пули извлечены из тела. Он говорит, что это нет. Ну, мы можем, имея массив информации, мы можем отделить правду от неправды. И мы понимаем, почему говорит. Каждый из них. И вот это обилие информации, которое у нас есть, позволило нам сложить картину и перепроверять любой факт, любой вброс. Поэтому, безусловно, каждый пытается себя обелить. Безусловно.
Но это, конечно, невероятно. То есть вот люди, которые собрались, эксперты, и создали группу, они пообщались со всеми участниками событий, в то время как правоохранители, по сути, ничего
мы
не
Мы можем
делают.
Себе позволить. Мы не связаны процессуальным кодексом.
Ну, тем не менее.
Мы журналисты, понимаете. Поэтому на основании наших выводов никого посадить нельзя.
Расскажите,
но мы никого сажать не собираемся, нам нужна правда.
Но с Молдовой
мы...
же у нас существуют определенные договора, да?
К сожалению, юрисдикция Кишинева не распространяется. Плохо распространяется на Тирасполь.
Да, понятно.
Да, безусловно. Да, и вот все-таки ваши действия дальнейшие. Вот мы понимаем, что сегодня 20 месяцев, да, 2 мая будет уже 24 месяца с того, что происходит. Вот ну, ваше как бы главное... посыл и цель, которую вы хотите достигнуть все-таки. К чему вы хотите прийти? Вот можем ли мы, как журналисты, в этом вам как-то помочь уже здесь, в Киеве?
Ну, во-первых, сегодня на самом деле мы совершили как бы знаменательный акт. Мы высказали недоверие следственным органам впервые. Мы высказали недоверие им. Высказали требования о том, чтобы это дело было немедленно передано по подследственности Управлению специальных расследований Генеральной прокуратуры. Мы уже направляли такое требование генеральному прокурору, получили отписку. И мы надеемся,
уже
что сегодня...
Шокину,
да, Шокину, Шокину. Это было совсем недавно. Мы, более того, мы получили отписку, что наше обращение переслали в... Одесскую областную прокуратуру. Вот такая вот отписочка интересная. Значит, мы надеемся, что вот сегодняшняя, да, пресс-конференция, сегодняшнее наше заявление о недоверии следственным органам возымеет свое действие, хоть какое-то, и дело будет передано все-таки Управлению спецрасследований. А что касается нашего расследования, ну, мы продолжаем уточнять детали. Масса деталей еще требует, в общем-то, уточнения. Для нас важны не только, скажем так, восстановить картину. Картину того дня мы восстановили поминутно. Вот. Нам важны и мотивы сторон, которые, в общем-то, следствие восстановить не сможет. А мы, надеюсь, мы сможем, поскольку, во-первых, с нами люди говорят откровеннее, во-вторых, наш массив свидетелей минимум вдвое больше, чем у официального следствия, ну и, в-третьих, судя по всему, у нас опыта больше.
А скажите, пожалуйста, вот по поводу мотивов, да, это очень важно. Что сейчас в Одессе происходит? То есть мы с вами видели столкновение там проукраинских сил майдановцев с антимайданом, да, и все это закончилось очень трагично. И как сейчас после этого шока эволюционировало вот общественное поле в Одессе? Что сейчас происходит?
Должен констатировать, что события были, конечно, трагические, безусловно, но в целом общество сделало, одесское общество сделало правильные выводы. Насилие в Одессе — недопустимый способ решения конфликтов. Это табу. И то, что случилось, оно заставило пересмотреть свое отношение к тому, что происходит вокруг. И да, сейчас в Одессе протестуют иногда против хунты и прочего, там, на Куликовом поле в частности. Я рад, что в Одессе люди могут протестовать против хунты. И рад, что протестуют 50 или 100 человек.
Но главное, чтобы при этом не кричали «Путин, 50? Приди», потому что эти сценарии мы с вами уже видели.
Это уже не кричит никто. Но 50-100 человек в миллионном городе могут собраться и даже там что-то заявить. Это хорошо. И с другой стороны, другая крайность, она тоже есть, и слава богу, и там тоже 50-100 человек. То есть снизился градус, смертельной вражды нету, актов мести по итогам 2 мая не было. И когда, например, после выборов в местный совет один одесский чиновник, родом из Грузии, попытался, недовольный итогами выборов в горсовет, попытался поднять народ на протесты, давайте штурмовать мэрию, ему Евромайдан сказали, ты что, с ума сошел? Ты что, хочешь 2 мая повторить? Ты не будем из-за твоего этого ставленника, не будем ничего делать. И тогда вот эта прививка, она есть, она действует, и она...
То есть общество
думает,
стало зрелее, да, вот благодаря этой огромной трагедии. А вот у меня все-таки такой вопрос, вот вы сказали, вы проводите огромную работу, да, и вот мне вот как бы даже вот хочется, чтобы люди, они больше знали. Вы где-то публикуете промежуточные, например, результаты ваших исследований, где можно с ними ознакомиться, и планируете ли вот вы все-таки выйти на какой-то итог, да, и, например, там сделать это абсолютно публичным достоянием ваши наработки?
Мы не скрываем вообще результатов нашего, вот промежуточных результатов нашего расследования. Если мы находим какую-то информацию, и эта информация закончена, имеет законченный вид, мы обязательно ее публикуем. У нас есть блог группы. У нас есть, благодаря фонду Видродження, мы смогли создать сайт информационный, где собраны все наши материалы. Вот материалы нашего расследования, наши журналистские материалы, документы.
Давайте назовем этот сайт.
Значит, tumay, двоечка
may,
точка, Одесса, UA. Мы создали одновременно интерактивную презентацию. Нечто вроде фильма, нечто вроде мультика. Который воспроизводит полностью хронологию событий, поминутную хронологию событий 2 мая. Из этой презентации, там тоже ссылка сайта, можно перейти на эту презентацию, там не только, собственно говоря, мультипликация, там активные есть детали, щелкая по которой мышкой можно увидеть видеоматериалы, то есть уже нарезанные видеофрагменты, которые подтверждают правильность наших слов, наших выводов, фотодокументы, ссылки на источники. То есть это все, это достаточно огромный такой массив информации. Ну, скажем так, только видеоматериалов у нас представлено около 40 гигабайт. Так что мы не скрываем результаты своих расследований.
Все, ну, да, вести свое расследование, да, могут использовать наши материалы, они распространяются свободно.
Открыто вы,
конечно,
позволяете.
Да. Мы были бы рады, чтобы кто-то вместе с нами вот расследовал.
Ну, наверное,
Ирина,
все-таки...
А вот, знаешь, я вот еще подумал о том, что мы сейчас какие-то такие аналогии невольно все равно возникают. Возникают, ведь Киевский дом профсоюзов точно так же горел, и там погибли люди. И, собственно говоря, каких-то результатов расследования мы так само до сих пор не видим. Блуждают разные версии от того, что туда уже вломились спецслужбы, да, и версии есть разные, что сами люди, которые якобы находились, они якобы и подожгли для того, чтобы защититься от расстрелов, которые начались уже в Доме профсоюзов. Другая версия, что спецслужбы подпалили здание. Но факт состоит в том, что очень много людей так само погибло в Киеве, сгорело живьем. И более того, мы же наблюдали ситуацию, когда вот вы рассказали, что в Одессе пожарная команда через 40 минут приехали, в Киеве, когда приехала пожарная команда, они бронзбойт не могли подключить.
Ну, да, наверное, лучше сравнивать так уж прямо сложно, потому что все-таки погодные условия были немножко другие, и Майдан на тот момент был в состоянии...
Да, я так и сказал, невольная аналогия, но я подводил к чему, что расследование как в Одессе, так и в Киеве до сих пор не завершено.
Я думаю, причины одинаковые, что там, что там.
Спасибо вам огромное, напоминаю нашим слушателям, что в эфире «Киев-Донбасс» был Сергей Дебров, были Сергей Дебров и Владимир Саркисян, они эксперты, Владимир, в частности, Саркисян, эксперт-токсиколог, а Сергей Дебров, наш коллега-журналист, они участники журналистско-экспертной группы 2 мая. Говорили мы о промежуточных 20-месячных, да, каких-то итогах того, вот как за эти 20 месяцев с момента этой трагедии, кому что удалось больше. К сожалению, независимым и таким экспертным группе это удалось намного больше, чем правоохранители. Спасибо, я надеюсь, что вы не первый раз на студии, и там вы придете к нам уже с хорошими новостями, мы будем говорить о каких-то хороших новостях, хороших, наверное, работе наших правоохранителей. Спасибо огромное.
Спасибо вам.
Спасибо вам.
Большое спасибо.
А сейчас в нашей программе «Киев Донбасс» наша традиционная рубрика «Музыка Донбасса». И вы сейчас услышите группу, которая была рождена в Луганске. Сейчас они живут в Старобельске, которая называется «Летучий лебедь». И песня «Мы птахи».
Космічних небесах і сіверкою цунамі. Сьогодні ми ще є, ще котимось горі. А завтра замитає. І тільки сніг за нами, і потім крізь дощі вертаємо щораз. А сядемо ночувати. Пір'їни обмерзають, і степом біжимо, біжимо, і вже ще нас доганяють. Біжимо, і вже ще.
Напоминаю, что в рамках нашей традиционной рубрики «Музыка Донбасса» была песня группы «Летучий лебедь» «Мы птахи». А у нас уже появилась новая гостья. Это наша коллега Ольга Мальчевская. Она журналист телеканала ICTV и автор фильма «Чешские друзья Кремля». Здравствуйте, Оля. Вы у нас уже второй раз.
Добрый день, Ира.
Что-то я неправильно сказала.
Телеканал 1+1.
Да, я что сказала? ICTV, боже, ты по Фрейду, я обращаюсь.
Ира згадала свій телеканал.
Тепер мене звинуватить у колорабуціонізм. Господи.
У мене написано реально 1+1, а я така... Вибачайте, так, вибачте, будь ласка, журналістка телеканалу 1+1.
Так, мы так перешли на украинскую мову.
Да, возвращаемся, плавненько возвращаемся на русский, потому что все-таки программа у нас русскоязычная, и будем вести мы ее на русском языке. Оля, вот эфир, ну, фильм, как бы, вот мы, я знаю, что была такая предпоказ для журналистов и для заинтересованных людей перед Новым годом, если я не ошибаюсь, 27-го какого-то там декабря, и на широкие экраны, голубые экраны, фильм вышел в субботу. Вот какие были показатели? Потому что, вот, ну, насколько мне известно, в целом, в принципе, подобные документальные фильмы, они не...
Ира, а мы, собственно, не рассказали, о каком фильме речь идет.
«Чешские друзья».
«Чешские Кремля? Друзья Путина».
И нет, я назвала его правильно.
А, «Кремля», да.
Да.
Так, фильм называется, дякую дуже, фильм называется «Чешские друзья Кремля». Передпоказ був 16-17 грудня.
Да.
Ефір був 9 січня, в суботу, після ТСН. Власне, питання в чому? Що,
какие
чому?
Были, да, да, потому что, в принципе, общеизвестно, что вот подобные документальные фильмы, они не настолько рейтинговые, да, но, в принципе, зритель телевизионный, он воспринимает подобный продукт не на ура. Тем более, ну, аудитория телеканалов специфическая, да. Вот как прошел фильм? Вы довольны показателями? Сколько людей его увидели?
Я завжди думаю гарно про нашу аудиторію. Мені здається, що наші люди набагато розумніші, ніж про них думають ті люди, які рахують телевізійні показники, і що вони здатні набагато більше сприйняти і проаналізувати, ніж просто якісь розважальні шоу. Хоча розважальні шоу, я розумію, теж дуже потрібні, тому що неможливо постійно знаходитись в стані напрузі, треба якось людям розслаблятись. Але, що цікаво, дійсно, ми дуже переживали з приводу показників цього фільму, оскільки він все ж таки складний, все ж таки це інша країна, іншомовні слова, там, назви, імена, вони досить далекі для нашого глядача. Але за рахунок того, що ситуація дуже схожа на Україну, і це така можливість зазирнути навіть в майбутнє, те, що може бути в Україні, а може і не бути. І про те, як працює російська пропаганда проти України. Тобто все одно в центрі цього фільму все одно Україна. І ми вірили, і я, зокрема, в те, що все ж таки людям буде це цікаво, тому що ми постійно варимося в цьому нашому соку постійному, і вже, напевно, люди дещо втомилися і хочуть зазирнути в щось інше і побачити трошки зі сторони. І це була така можливість людям подивитися.
Ви її реалізували, на самом деле. У вас дуже багато ексклюзивів, вам удалось, ну, наскільки нам известно, в принципе, Ольга, я расскажу нашим слушателям, была у нас на «Громадской хвиле» и общалась с нашими коллегами Наталькой Соколенко и Андреем Куликовым. И, насколько я понимаю, именно там, потому что Наташа мне пересказывала, вы рассказывали о том, как вы просто гонялись по пятам за президентом, да, то есть как бы интервью далось вам очень тяжело, но оно все-таки есть, да, потом очень много эксклюзивов. Вот меня просто до глубины души поразил выходец из России, да, который рассказывает, вот это типа гуляющая дочь.
Це вихідець з України, він киянин. Те, що мене різонуло найбільше, ця людина, він розповідав, що він живе на Хрещатику, його сім'я жила. От, що
ну, він, то він так говорив, як будто я, може бути, не зовсім внимательно прочитала його титр, да, но вот он говорив абсолютно як такий проросійсько настроєний чоловік, і він називав Україну такою вот загулявшою дочерю, да, і от якщо дочка загуляла, папі ж можна дати їй по задниці, а от Росія, Україна привела в ту сім'ю братських народів, вот эту всю погань западну, і коли Оля спросила, а где ж ви живете? Здесь живу, а що ж ви в этой погоні живете? Да? Как-то он так очень сник и не мог дать аргументированный.
И при цьому сказав, що він не збирається повертатись.
Да, так, это было тоже очень знаково. Так. Да.
Це інтерв'ю тривало 1.5 години, і мені дуже хотілося в нього кинути чимось. Я стримувалась, чесно кажучи, з останніх сил. От. Але розумію, що журналіст має бути нейтральним, ми не маємо права якісь свої емоції застосовувати, тому це було дуже важко, звичайно. Але ми розуміли, і я розуміла, що для балансу нам потрібно, звичайно, записувати цих людей, намагатись почути їхню думку, намагатись зрозуміти, чому вони так роблять, але...
Ну, яскраво так... показати, як ви показали цього ж представника, та, який сам мешкає в одній з країн Заходу, Центральної Європи, та називає все це західною поганю.
Так, але я би ще хотіла наголосити на тому, що ця людина... таких людей дуже активно використовує російська пропагандистська машина. Це те, що я помітила. Тобто вони, наприклад, їм не цікаво взяти якогось росіянина, який буде казати, що в Україні все погано, на Заході погано. Тому що вони розуміють, що всі росіяни так кажуть, їм вже ніхто і не вірить, бо всі розуміють, що це така йде пропаганда. От, тому вони виловлюють представників, як би сказати, оцих народів, ну, проти яких вони...
Їм потрібен мешканець Донбасу Захарченко.
Так, так.
Так. З аксельбантами і величезними погонами.
Так, який нібито потім буде...
про київську хунту.
Так, так? Який буде розповідати, що, типу, я ж нібито з України, і от я то знаю, я буду вам оце от казати. Вони от вербують таких людей.
Ну, це тактика зрозуміла. Так... Ольга, у мене питання до вас. Загалом ви розраховували цим фільмом на українську аудиторію? Ну, судячи з того, що це пішло в ефірі...
Воно вже виложено в інтернеті.
В ефірі 1+1, так?
Так, воно йде українською, є версія і англійська версія також викладена.
Вже є викладена. І це можна знайти, наприклад, на ресурсах телеканалу. каналу і подивитись всім, хто цікавиться.
Це є на офіційному ютуб-каналі Радіо Свобода.
На ютуб-каналі?
Так. І це було в ефірі, прем'єра фільму взагалі була в ефірі Ukraine Today напередодні прем'єри на 1+1. Тобто так вийшло, що спочатку показали для англомовної аудиторії по всьому світу, тому що Ukraine Today мовить на Велику Британію. Так.
Є якісь свідки?
Да, вот мені теж цікаво, тому що, хоча от можна перед відгуком, перед відгуками, ми от все-таки, от це ви начальник этой идеи, да, вот, потому что все-таки вот так нетрадиционно, вот мы всегда считаем, что, ну, вот Польша, Чехия, да, вот там, как бы, это те страны, которые, на которые, которые наши союзники, которые нам в этом помогают, и вот вы, по сути, ломаете вот это, ну, как бы, для нас такое, наше вот это воззрение совершенно справедливо, потому что мы должны знать, вот, да, своих врагов в лицо, более того, есть там тоже очень давно одна из теорий, что как раз вот Путин будет, поняв, что в Украине, осознав, что у него в Украине не срабатывает вот эта история, да, вот эта парадигма, чтобы сломить этот западный мир, он будет пытаться через Сербию, через, ну, вот как бы эти все страны такие, где можно...
Сербия
вот,
так да, вот уже сильно.
Сербия, отсюда, да, вот так. Как бы, вот. И вот, по сути, вы вот так опережая время, вы показываете те больные места не только для нас, для Европы прежде всего, да, потому что вот вы очень справедливо сказали, что этот фильм важен для западной аудитории, показывая, как могут играть, как вот этот весь мир
скорее,
может быть...
Извините, что перебиваю, скорее хотела сказать, что я хотела показать не больше даже не страны, в которых, а механизм, как да. это работает.
Безусловно, что это на самом деле очень легко достаточно расшатать всю эту историю. Как вам пришла идея этого фильма, создания?
Ну, как я говорила уже раньше, я подумала, что лучше, наверное, перейти на русский.
Ну, давайте, да, вам если вам не сложно, потому что аудитория у нас русскоязычная.
Редко говорю на нем. Я, когда ехала в Чехию, я стала стипендиаткой Вацлава Гавела программы. Это совместная программа «Радио Свобода», Министерства
иностранных дел.
Дел, спасибо, Чехии. И Пражская фундация «Свобода». И когда я туда ехала, я предложила, на самом деле, идею этого фильма генеральному директору телеканала 1+1 Александру Ткаченко, и очень благодарна ему за то, что он ее поддержал, потому что мне было что интересно, что вот президент Чехии, единственный президент в Евросоюзе, который публично поддерживает Путина. Страна, которая пережила 68-й год оккупацию советскими танками,
да, Прагу,
пережила
да.
Бархатную революцию в 89-м году, и тем не менее... президент этой страны, вот поддерживает Путина.
Вы докопались вот в причинах, да? Потому что многие упрощают и говорят, ну, это газпромовские деньги, да, это там русские
платят. Нет, ну там как
деньги.
Раз Оля очень
да,
хорошо показала связи,
сложнее,
да. То есть, особенно вот мне очень понравились цифры по поводу того, что бесплатно, сколько, по сути, как бы Чехия там дала какие там льготы, вы их как раз, ну, для Газпрома, для этих всех корпораций российских, вот в денежном эквиваленте, она, по-моему...
Там контракты
да,
были подписаны.
Да, контракты, которые, по сути, как раз вот собрали эти деньги у Чехии отдали, хотя у нас есть санкции, да, и мы понимаем, что не имеют
права. Ну да, такие
права.
Совместные проекты,
да,
несмотря на санкции.
Да, практики, как бы, которые, причем, достаточно для России выгодные.
Газ, чешская дочка Газпрома поставляет газ прямо в резиденцию президента Чехии. Вот что очень
да.
интересно.
Но, а я, кстати, вот это не совсем поняла. Вот как она поставляет как она поставляет газ прямо в резиденцию? Что это имеется в виду?
Удалось найти контракт, в котором написано, что эта компания Vemex, которая является чешской дочерней компанией Газпрома, поставляет газ прямо в резиденцию президента. При том, что Газпром не является монополистом поставления поставок газа в Чехии, поскольку Чехия, как нам заявляли представители правительства Чехии, покупают газ на спотовых рынках Норвегии и Германии. Они не зависят от «Газпрома» абсолютно. То есть им не нужен русский газ. Не нужен, нет потребности. И при этом почему-то в резиденцию президента идет газ с чешской дочки «Газпрома». То есть вот это было очень таким ярким моментом. Вот. Но вы спрашивали еще по поводу показателя этого фильма.
Да.
По цифрам, которые мы видели, посмотрела в Украине 5,6 миллиона людей. Мы собрали долю 10,4 по большим городам, обошли даже «Вечерний квартал», что вообще невероятный показатель для документального фильма, потому что это был абсолютный прайм, и очень сложно
то
было его держать.
То есть наши люди готовы воспринимать серьезную информацию?
Да, да. И это такой
в том числе
показатель...
и во время новогодних праздников.
Так, даже для медиа-менеджеров это удивительные вообще показатели были, потому что, хотя да, верили, раз поставили в такой прайм, даже я его боялась, если честно, когда я увидела. Думаю, боже, 9 января, господи, в стране еще праздники, люди там.
И 20:30, да, такое время.
У многих режим стопка, еще что-то.
Плюс новости еще идут, которые, ну, достаточно, да, очень слот очень сложный, это правда.
Вот, но мы его удержали, и вошел фильм в топ-5 по Украине за день, что... прекрасным показателем является. И вот даже «Вечерний квартал» на 6-м месте, а мы на 5-м.
А его будут еще повторять фильм? Есть какая-то...
Это вопрос к администрации телеканала, лучше вам у них уточнить.
Ольга, а у меня есть вопрос по поводу того, что, как вы считаете, все-таки вот российскую пропаганду, которая работает и на Европу, да, на европейских зрителей, вот каким образом дезавуировать все же из Украины? То есть это производство вот таких фильмов документальных, распространения. Каким образом можно эту, ну, медийную завесу, да, не знаю, просто доносить правду тем же европейцам о том, что происходит на востоке Украины, о том, что произошло с аннексированным Крымом?
Ну, я говорила об этом на конференции в Вашингтоне, когда была, что я не считаю нужным делать контрпропаганду, потому что я не хочу вообще ничего общего иметь с теми методами, которыми работает Russia Today, Спутник и подобные СМИ российские. Но я думаю, что очень важно, сейчас как никогда, важна настоящая журналистика, и чтобы журналисты правильно проверяли факты, то есть не просто перепощивали, ссылались там на кого-то, а докапывались, проверяли информацию. И эту информацию давали людям возможность получить доступ до этой информации. Поэтому, конечно, очень хотелось сделать именно такой полный документальный фильм, не только про президента, возможно, а все-таки вот подключить туда таких товарищей, как Александр Барабанов, вот киевлянин, показать также, как работает российская пропаганда, потому что это все очень взаимосвязано. Это у них очень классно работает этот весь механизм. Это такая комплексная махина, которая со всех сторон обрабатывает этих несчастных людей. Откуда они могут знать вообще, что происходит у нас? Они далеко отсюда. Они себе живут в своем мире. У них есть свои зарплаты, свои дети. Они думают о своих проблемах. Им не нужны мы абсолютно, по большому счету. Правильно ведь? Они думают о туристах, которые к ним не приедут, о русских туристах, которые тратят в 3 раза больше денег, чем немцы или другие какие-то туристы. Потому что они их не считают.
Но в связи с санкциями вот как раз эта тенденция уже меняется.
Да, да. Но у них есть такой стереотип, что россияне, они такие богатые. Потому что же те россияне, которые едут в Европу и в другие страны, это же действительно богатые россияне. И никто же не думает о том, что это, наверное, всего лишь 10% от тех россиян, которые живут в абсолютно ужасных условиях по всей стране. А может быть, даже меньше. Я не знаю точной статистики, к сожалению. Вот. Но дело в том, что очень умело использует российская пропаганда техниками манипуляции, очень умело используют вот эти все моменты. Но правительство Чехии уже заявило о том, что поскольку, несмотря на то, что российских туристов стало меньше в Чехии, общий туристический оборот за 2015 год не упал за счет того, что стало больше внутренних туристов, туристов из Европы. То есть Чехия не пострадала. И это опять-таки мем российской пропаганды о том, что вот, у вас нет российских туристов, значит, все тут будет загибаться, вся отрасль, страна пропадет. Нет, это все не так. Просто опять-таки умело используют слабые места людей.
Да, и вот вы, наверное, тоже видите это, ну, мне, по крайней мере, это кажется, что вот, ну, вот как бы, если говорить о России, у нее агрессивная политика. Да? Вот Украина, это же Западная Европа, у них такая политика, такая умиротворение агрессора, да, вот мы об этом очень долго говорим, то есть они активно не противостоят этой всей истории, да, то есть они так вот на это смотрят, как бы, ну, вот, пусть будет, как бы, а все равно это работает. Ну, вот камень точит, это срабатывает, учитывая то, что вы говорите, насколько засоряется вот даже вот по вашему опыту мозги обычных восточноевропейцев, вот благодаря всем этим
методологиям. Да не только восточноевропейцев, и тех же немцев, французов, да? И тут, ну, то есть нужно идти дальше. Вы сейчас вот показали Чехию.
Вот я как раз хотела снять сетка, потому что вы в конце как раз говорите, что подобная ситуация не только в Чехии, а вот эти весь, как вы сказали, вся система, она выстраивается и в других странах. Мы уже про сервисы сами вспоминали. Вот, ну, я не уверен, конечно, что в Польше это может сработать. У них сейчас там своя история не совсем хорошая происходит, но там тоже Венгрия, да.
И Магдалена Гурик также баллотировалась в президенты, которая считается пророссийская там.
Да,
Польша,
она, кстати,
неплохо. Вообще,
да. Да, да, причем, да, антироссийские настроения там...
Мари Ле Пен во Франции.
Мари Ле Пен — это мой любимый персонаж, конечно, да.
То есть это следующая, будете, это ваша следующая героиня вашего фильма.
Сейчас мы ведем разговор на эту тему, как раз общаемся.
Но тут же Сильвио Берлускони, например, да?
Да, но он сейчас не является...
Но, тем не менее, он символ Италии, и он заявил о том, что хочет вернуться в политику.
Ну, заявил, еще не вернулся,
то,
да.
Сколько раз он был премьер-министром страны.
Там... И также прилетал в Крым уже с Путиным.
Прилетал в Крым, да, абсолютно. Так. То есть проблема очевидная в Европе.
Абсолютно
существует.
Очевидно, но я бы еще хотела добавить, вот вы сказали, что нужно показывать, как там европейцы должны бороться с пропагандой. Я бы хотела сказать, что на самом деле нужно и украинцам бороться также с российской пропагандой, потому что очень часто я замечала, особенно в Чехии, что чехи намного активнее в борьбе с русской пропагандой против Украины, чем украинцы. границах.
Что, например, вы имеете в виду? Расскажите.
Я имею в виду, что вот за мои полгода пребывания там я не помню ни одной акции, которую бы организовало украинское посольство, к сожалению. Не хочу ни на кого наезжать, но...
Но это именно речь идет о посольствах, правильно?
Но, что еще? Ну, посмотрите, посольство России, вот у меня в фильме показано там, что они организовывали закрытую презентацию при посольстве России, да, культурный центр. То есть понятно, что это структура посольства, культурный центр посольства России. Они организовывают закрытую презентацию «Белой книги», так называемой всей правдой про Украину. Вы представляете, какая это так называемая правда? Это же полный ужас.
И они собирают дипломатов, да, представителей посольств.
Они собирают
посольств.
Очень много людей, там всяких разных приближенных. Я не могла знать, кто каждый из этих людей, потому что я пыталась аккредитоваться туда официально, как журналист, мне отказали. Пыталась попасть туда по-всякому, тоже отказали. В итоге я прошла просто там, под легендой, что я там обычный человек и хочу со своим молодым человеком вот попасть, мне интересно. И только из-за того, что не было там, ну, были свободные места, скажем так, нам удалось пройти, потому что они не могли нас просто выгнать брутально. Ну, не могли же, не могли. Вот, и таким образом мы попали и снимали там на фотоаппарат то, что происходило. То есть все вроде бы как легально, но мы были не прошлыми гостями. Там и потом вот представитель российской меньшины в правительстве Чехии Алекс Келлин говорил нам, что его тоже не хотели пускать. Его тоже не хотели пускать, вы понимаете? То есть, и он мне открыто говорил, что это туда пускаются просто люди, которые являются членами определенного сообщества.
А вот интересно,
но
кстати...
Но это посольство России, вы понимаете? Они такие акции проводят.
То есть они
проводят.
Ведут себя вот так нахально, да? Но это же как бы...
Но они организовывают, они работают.
Да, да.
А что организовало посольство Украины? У меня вот такой вопрос. Вот.
Но вот все-таки, если говорить о...
Да при том, что, извините, волонтеры, конечно, там расшибаются просто. Они собирают последние копеечки, они шлют, они акционы проводят. И чешские волонтеры, и украинские. Они просто молодцы. Ну...
Потому что я как раз вот и хотела сказать, что вы совершенно правильно сказали. Я вот, например, тоже была в Швеции, да, вот я, там, где тоже Россия пытается вот на основе вот этих левых взглядов, там, где, ну, социалисты, да, там пытаются как-то поднять голову, а социалисты, они ближе по своим, как, да, корням к России, и вот эта связь, к сожалению, она есть. А, вот тоже Россия активна, да, они проводят различные круглые столы, там, поднимают эту всю тему, муссируют. Украинские посольства, она туда даже не ходит, она не мониторит то, что делается руками России. И единственное, кто это что-то там пытается следить и как-то противостоять, это волонтеры. Это гражданское общество, которое приехало там учиться, например, там, да, или визиты. То есть вот та же самая история в Чехии.
А вот удивительная вещь. Мы сейчас с вами констатируем это, но мы должны на это влиять. У нас есть, в общем-то, прогрессивный министр иностранных дел Павел Климкин, да?
Вот. Абсолютно прогрессивный.
Ну, послушайте, эти люди пришли уже к власти после Майдана. Почему они не выполняют свои функции? Ну, то есть мы их должны заставить это делать. И вот эта отговорка «у нас нет денег», она очень смешно звучит. Каких денег нету? Организовать выставку фотографий при посольстве или в Организации Объединенных Наций в Женеве? Послушайте, да, на званых обедах денег тратят значительно больше. Поэтому, ну, я думаю, что это наша с вами задача все-таки заставить, чтобы те люди, которые представляют Украину, они выполняли свои обязанности.
Будем очень надеяться, что они нас услышат. Но в то время, когда я работала над этим фильмом в Чехии, был посол Украины еще со времен Януковича там. То есть он неизменен.
Не поменен, да, да,
пан Зайчук.
Правда, да.
Сейчас уже, насколько я знаю, его уволили. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но...
Но это правда.
Но послы тоже не сами по себе. Он же сидит, потому что его не увольняют.
Или не уволили,
но,
по крайней мере, он же не занимает эту
должность. Или не подписали. У кого на подписи? У президента, да, если я не ошибаюсь, на подписи назначения послов.
Ну, все равно там какая-то ротация, мы понимаем, есть у них какое-то есть там время, вот, но...
Честно говоря, я не знаю, как это все произошло, но просто, насколько я знаю, этот человек уже...
Но мы ведь не первый раз слышим, что наши посольства вот не работают.
Я как раз
это
и хотела сказать, что мы постоянно, особенно вот если приезжают активисты с этих стран, которые там что-то пытаются делать, они говорят, ну просто вот ничего со стороны посольства не делается.
Не происходит. Вот это сейчас, проблема, кстати, вот сейчас происходит выставка как раз в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, если я не ошибаюсь, да? Ее организовали волонтеры. Организовали, собрали деньги, повезли и показывают всем представителям дипкорпуса, да, все, абсолютно всем представителям в Организации Объединенных Наций, что на самом деле происходит на Донбассе и в Крыму.
Вот, кстати, я еще очень хотела бы поблагодарить чешских волонтеров с Пражского Майдана, которые написали мне вчера, что они взяли наш фильм и уже перевели его на чешский язык. Практически закончили перевод.
Прекрасно.
Вот, и планируют, да, они очень хотят, чтобы...
Транслировать на чешском телевидении?
Мы не знаем про чешское телевидение, вот, но они хотят хотя бы... Там, ну, сейчас обсуждается, в каком формате это будет. Там, либо субтитры, может быть, либо как-то... Может быть, мы переозвучим. Ну, это тоже пока что вопрос ресурса, потому что это же все работа людей. Uh-huh. Вот, но вот сам факт, даже то, что абсолютно незнакомые люди решили, что это важно, чехи, хотя...
Какая-то... Но это чехи? Или украинцы?
Это чехи. Какая-то девочка с Украины приехала, сняла сюжет про их страну, про их президента, вообще, ну, сюжет, фильм. Абсолютно неприятный для них, как для граждан Чехии. Вот я думаю, мне было бы неприятно, как украинке, если бы кто-то приехал и вот такой фильм снял про моего, ну, про нашего президента, скажем, хотя мы все знаем про проблемы, которые существуют в нашей стране. Вот. Но, тем не менее, они написали абсолютно прекрасные отзывы в чешских СМИ. Есть ряд материалов об этом фильме.
То есть для Чехии она не прошла незамеченной.
Да, там есть определенный резонанс. И вот эти волонтеры Пражского Майдана, которые чехи, они написали, что совместно, я так понимаю, что это в сотрудничестве с украинскими волонтерами также происходит. Но вот эти люди абсолютно на своих волонтерских основаниях переводят.
Мы, к сожалению, уже вынуждены заканчивать наш эфир. Напоминаем, что у нас в студии была Ольга Мальчевская, журналист телеканала 1+1 и автор фильма «Чешские друзья Кремля». И я думаю, что это не последняя ваша визита к нам в студию. Мы обязательно продолжим общаться. И желаем вам удачи.
Ну и напомним, что фильм можно посмотреть на официальном сайте телеканала 1+1.
На YouTube,
на канале Радио Свобода.
Радио Свобода.
Да, поскольку права.
На канале YouTube Радио Свобода.
Успехов вам, берегите себя, да, и новых вам интересных проектов. Спасибо.
Дякую всем, кто нас слушает.
Дякуємо дуже. До зустрічі.
Да, мы услышимся уже 5 часов.